Я вас категорически приветствую, Евгений Юрьевич. Добрый день, Александр Владимирович. Здрасте.
Добрый день.
Можно поздравить?
Да, можно поздравить очередной тираж, но чем этот тираж как бы отличается вот от предыдущих двух, да? Во-первых, мы его серьезно дополнили. То есть каждый томик где-то вырос на 30-40 страничек.
Однако.
Да, да. Почему? Потому что я чувствовал, во-первых, свои как бы такие вот узкие места, понимал, да, ну где-то торопились, а потом нет предела совершенства, как говорят, да. А с другой стороны, я попытался вот здесь отразить сейчас наиболее такие острые проблемы, которые стали гулять не столько вот даже в профессиональном сообществе историков, а по интернету.
Угу.
Разного рода вещи, ну, например, там о английских деньгах второго ополчения, такая довольно, да, сейчас ходовая версия, насколько это правда. То есть, я там как бы вот эту историографическую сторону вопроса осветил, вот, и упомянул там и братьев Татищевых, и т.д. и т.п., и того же короля Якова I. Вот. А второе, я здесь попытался, вот последние работы, которые вышли в 2015-2016 году, но не такие проходные работы, а работы такого концептуального, что ли, порядка, сюда включить вот в историографические обзоры, либо дополнить, например, вот это касается реформ Петра I, особенно в сфере экономики, потому что у нас мало, вернее, знают там, условно говоря, реформы там в сфере государственного строительства, строительства армии, в сфере социальных отношений, но практически не знает реформы Петра в сфере экономики. А ведь он, по сути дела, задушил ростки капитализма, он, да, он, по сути дела, законсервировал не просто феодальные отношения, а он их перевел даже вот такой в разряд, поставил на одну доску, что называется, с рабскими, да, то есть вот он элементы рабства или холопства, он распространил на всех владельческих крестьян, и в этом плане Петра вообще очень трудно назвать реформатором, да, он, скорее всего, даже…
Усугубил.
Да, он усугубил, причем это самым пагубным образом сказалось. Потом его политика, там, например, в сфере там, церковных отношений, это отдельная песня. Вот Александр Владимирович, мой коллега, он более детально исследовал этот вопрос, и я с ним абсолютно согласен вот, в том, что он продолжил вот эту, значит, ну, как бы, традицию от времен его отца и Никона, вот этого никонианства, да, и вот эти вот гонения на старообрядцев, значит, были помножены на полное переформатирование Русской Православной Церкви. То есть, то, что начал Никон Алексей Михайлович, он поставил там жирную точку, когда было ликвидировано и патриаршество, когда весь епископат фактически стал формироваться за счет выходцев из Киева Могилянской академии, когда Феофан Прокопович, наиболее видный представитель, значит, вот этой вот публики, он фактически стал главным идеологом, ну, условно говоря, там Ждановым, Сусловым или Лигачёвым.
Одновременно.
Да, одновременно, понимаешь? Вот, и так далее. Потом тут вот интересный такой еще аспект, он, например, вот с тем же монголо-татарским игом. Сейчас опять это…
Которого, как известно, не было, да?
Я специально там отдельно выделил целый пунктик и дал пояснение вообще, как это все дело происходило, как Длугаш, потом Миховский, то есть поляки изобретали это, потом каким образом это появилось в русской книжности. И вот сейчас вот интересный будет поворот, я думаю, Александр Владимирович меня продолжит. Вот смотри, в чем весь фокус. Вот у нас, когда изучают, например, нормандскую теорию и ломают там копии и так далее, у нас не могут понять одной простой вещи. Значит, во времена еще Алексея Михайловича, наверное, да, или Федора Алексеевича? Алексей Михайлович.
Алексей Михайлович.
Послушай, появляется вот этот знаменитый синопсис Иннокентия Гизеля. А Гизель – это тоже ректор был Киево-Могилянской академии, это все ребята, которые закончили вот эти вот униатские там католические коллегиумы, все они побывали в Ватикане, так сказать, в этих падуанских там и прочих университетах и т.д. и т.п. Потом они вернулись на территорию Малороссии и начали, так сказать, реализацию той программы, которая была задумана там. Вот. И он выпускает вот этот свой знаменитый синопсис. Он выдержал более 10 изданий, и весь 18 век эта книга была не просто таким вот как бы элементом русской книжности, это был учебник для гимназий и университетов. понимаешь, по которому...
Неплохо. Да, Ломоносов по нему учился.
Да, по которому учились историки, все, так сказать, школяры, гимназисты, там и студенты и так далее, да. Так там главная идея-то, кстати, там, именно там, не у Карамзина, а именно там впервые появляется термин «татаро-монгольская ига», раз. И именно там Малороссия объявляется прародиной или прародительницей русского государства. То есть, это вот матрица, понимаешь?
Угу.
А потом, как бы, через в пику вот этому представлению о том, что Малороссия являлась вот этой вот, ну, праматерью русского государства, появляется альтернативная версия происхождения, значит, варягов и т.д. и т.п., та самая концепция нормандская, да, которую изобрели на самом деле шведы, там тот же Юхан III и тот же Далин, например, шведский дипломат и историк, это еще в начале 17 века, а немцы ее подхватили, тот же Байер, Миллер и так далее. И она в данном случае была некой альтернативой вот этой вот концепции Гизеля, понимаешь? Но уже все забыли про эту концепцию Гизеля, понимаешь? И почему родилась, собственно говоря, вот эта нормандская. И стали ломать копья вот эти 200 лет, больше 250 лет вокруг вот этой самой нормандской проблемы. Теперь тут интересные очень сюжеты. Это вот спасибо, Александр Владимирович, почему вот мы тут сидим-то вместе.
Угу.
У него уже вышел целый ряд книг, значит, «Корни русского раскола» – раз, «Москва-Питер. Схватка за власть» – два, вот «Корни сталинского большевизма» – три и так далее. И там вот в таком концентрированном и в то же время концептуальном виде показано становление альтернативной модели экономики России 18-19 веков. То есть, которая была, ну, своеобразной антитезой буржуазному развитию. И вот в центре этого стояла старообрядческая экономика. Понимаешь? Причем эта старообрядческая экономика, она была как бы двух типов. Ну, вот, Саша, ты меня поправишь, если я ошибусь. С одной стороны, это как бы поповские вот эти купеческие корпорации, да? А с другой стороны, это беспоповские так называемые корпорации. И вот эти беспоповские корпорации, они были основаны не на частных кредитах, а на общинных кредитах. И кредит в данном случае, вообще весь капитал, которым владели эти общины, они выступали в роли некой коллективной собственности, понимаешь?
Откуда бралась советская власть?
Да, понимаешь?
Ну, то есть, многие граждане у нас не в курсе, что старообрядцы – это были наши олигархи до того.
И... Да, но там, понимаешь, там вот, ну, Саша сейчас объяснит вот это, там надо понимать, вот, условно говоря, поповские вот эти общины, беспоповские, там все-таки разница между
тонкости,
да, которые это. Плюс тут вот очень интересные у него сюжеты, связанные с развитием банковской системы в 90-е годы 19-го столетия и в первые два десятилетия 20-го столетия. И вот та буквальная схватка за власть между питерскими и московскими банкирами. Причем в данном случае питерские банкиры выполняли роль государственников.
Угу.
И вообще питерские банкиры, это была публика не частная, питерские банки вообще были не частными, это только по форме они были частные, а по сути это были, так сказать, структуры под жестким контролем со стороны государства, и противостояла им вот эта вот частная корпорация московских банкиров, где первую скрипку как раз играли вот эти вот старообрядческие группировки там Рябушинских, Морозовых,
Коноваловых
и т.д. и т.п. Вот. Ну и, наконец, то, что связано с эпохой советской власти, это вот корни сталинского большевизма, каким образом, каким образом произросли эти корни сталинского большевизма, и каким образом Сталин, оперевшись вот на те элементы, о которых мы сейчас говорили, в конце концов поборол вот эту инороднически интеллигентскую прослойку внутри руководства партии, ну, я имею в виду Троцкого, там Зиновьева, и пришел к власти. И причем там он, когда изучал генеалогию вот этих ребят-то, Маленкова, Калинина, Ворошилова, Шверникова, у кого там, Андреева, Устинова Дмитрий Федорович, Громыко, его фамилия настоящая, Бурматов.
Бурмаков Андрей Андреевич,
да. Они все выходцы из старообрядческих слоев, причем беспоповских.
Это, кстати, на мой взгляд, крайне важный момент.
Но
кто
вот
с кем в этой самой элите, с кем
дружит, кто на ком
переженился, кто откуда родом.
Поэтому вот я считаю, что Ну, я сделал хорошее дело, вот такими очень важными сюжетами дополнил книгу. Ну, а пятая книга, это, я, ну, я тебе вот дарю, как говорится, новое это. А
пятая –
это цветная уже книга.
Наконец-то карты есть.
Да, карты, и плюс там, посмотри, там портреты.
Я буду тебя все тырить для ролика.
Да, 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 ради бога.
Народ страдает, что картинок нет.
Да вот, вот, да, у нас любят картинки.
Нормально, визуально все это хорошо.
Да, да, конечно.
Ну, все-таки у нас видео, мы-то прекрасно, конечно.
Ну, понятно, понятно.
Но картинки не мешают.
Не-не-не, причем я, слушай, я просто, у меня опыт есть, я сам делал это все на этом, через фотошоп там, ага, чтобы они, ага, у них морды были одинаковые, то есть, чтобы они не были, знаешь, как у нас обычно печатают, вот в такой рост там, или вот в такой, и вот они пляшут, а здесь, чтобы они все-таки по ширине и по высоте были примерно одинаковые.
Однообразие. Но,
ну да, там больше 1000 портретов, слушай.
Слушай, богато.
Да-да-да-да. Так что я считаю, что мне самому очень. Я так давно хотел, мечта была выпустить такую книгу. Ну, и вот спасибо ребятам, кстати, из концептуала, что они эту книгу взялись.
Выдали.
Да, 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 да.
А потому... что народ говорит, как обратная связь присутствует, то есть там посмотрели.
Слушай, а ты знаешь, что мне вообще вот в личных сообщениях я где-то штук 40 уже получил от учителей, ага, в основном абитуриентов, то есть ребят, которые вот поступали, старшеклассников. Все пишут вообще такие отзывы, ну, просто там…
А гадости-то пишут, нет?
Нет, вот честно тебе говорю, вот таких… Не, ну, есть там тролли какие-нибудь, а опять этот историк Спицын рассказывает нам романовские байки.
Ну, то есть не по делу.
Ну, не по делу, да-да-да. Понимаешь, когда есть критика по делу, я ее воспринимаю, не вопрос. Я же нормальный, адекватный человек, понимаешь? Я же не семи пядей во лбу. Я могу в чем-то ошибаться, могу что-то не знать. Ради бога. Я, наоборот, человеку, если он мне где-то там что-то подскажет, мне там вот, например, один по поводу вот этого восточнославянского язычества, там, где вот по поводу вот этого ра-ра-ра, он сделал замечание. Я стал посмотрел. Действительно, там у меня перехлёст был, и я сделал аккуратно, чтобы не влезать вот в эту тему. Я просто перечислил там, ну, хорошо известных, неотрицаемых богов восточнославянского, так сказать, языческого пантеона, там того же Дачбога, Перуна, Мокош, там, Велеса и так далее. Но при этом дальше просто сказал, что эта тема, значит, долгий период и до сих пор является довольно дискуссионной в историографии, и этой проблемой занимались такие ученые, и все. Если кого-то эта тема заинтересует реально,
он может углубиться,
да, потому что там в списке литературы есть. То есть я ушел с одной стороны, от вот таких, потому что я небольшой специалист в восточнославянском язычестве, это естественно. Но с другой стороны, я дал как бы вот такое направление научного поиска, смотрите, сами разбирайтесь и так далее. Чтобы люди. Потому что очень часто мне, например, задают вопросы: а что почитать по той или иной теме? Потому что у нас на книжном рынке, ведь человек приходит, Пупкин, Иванов, Петров, Сидоров, там, значит, Пыжиков, Спицын, там, Пучков, и непонятно вообще, кого читать, понимаешь? Профессионал-то сразу поймет, кого брать читать, а кого вообще не стоит, да? А вот такой обыватель, он этого не поймет. Его надо немножко здесь в этом отношении направить. К сожалению, у нас просто, вот наши книжки там выходят, вот она вышла, 3000 экземпляров, у тебя, по-моему, 3, да?
3, да.
Да, ну вот, а эти-то выходят, там, 10, 15. 20, ну и так далее, и так далее. Причем их печатают разные.
По 17 издательства. Тиражей у Фоменки там.
Да, да, да.
Отдельные шкафы в магазинах.
Да, да,
потому
да.
Потому что народ берет.
Нет, мне тут один говорит: да ладно, что вы свистите, что его там на деньги фонда Сороса, значит, на деньги фонда Эрха допечатали, да он это еще в 70-е годы. Я говорю: слушай, ты дурачок, что ли? Он, может, и писал-то это в 70-е годы, только об этом никто не знал, у него это в столе лежало. Но когда…
Но, извини, я перебью, оно было распространено, но все считали,
да,
по всей видимости, и он в том числе, что это такая очень смешная мистификация.
Да, 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 понимаешь? И просто когда нужно было, условно говоря, под это дело нашли деньги, вот и все. Вот и все объяснения, почему эта вся макулатура, условно говоря, в 90-е годы и вывалилась.
Ну,
а выполняла она ту же, это один из элементов той же задачи, которая была поставлена, переформатировать, то есть, условно говоря, там, убивать историческую память народа, и 5-10, вот и все.
Меня поражают граждане, когда рассказывают про то, что древним украм 140 тысяч лет, это вызывает истерический смех. А Фоменко, оказывается, роет в нужном направлении. Официальная история скрывает, и только Фоменко нам говорит,
да,
кому и что, зачем скрывать. понять невозможно.
Да, да, да.
Ну, в общем-то, это интернет – вещь благая, я считаю.
Абсолютно.
Граждане почитают, кто-то что-то видит, каждый там свой маленький кусочек, если там видят какие-то неточности или с их точки зрения непонятно что-то, напишите там
пару страниц. Да, не вопрос, конечно.
Очень хорошо.
Я, Юрий Юрьевич, хотел по поводу учебника.
Да.
Вот, как подытожить то, что сказал Евгений Юрьевич, как бы представил, да? Вот, но в этом учебнике, на мой взгляд, есть главная отличительная особенность, что отличает его от подобных изданий, в коих недостатка нет, как мы сейчас говорили, да?
Угу.
Прежде всего, чем отличается от всей этой вот учебного ряда? Вот эта книга, да, конкретная, это учебное пособие, там, как угодно называйте, но самое главное, что эта работа, Евгений Юрьевич, она заставляет читателя задуматься над самыми узловыми проблемами нашей истории. Вот то, чего отсутствует в официальных учебниках. Там все сглажено. То есть там такой справочного характера, самого общего такого, да, не надо там перегружать, не надо обострять, не надо ни на что намекать, как бы говорится, такой вот, такой спокойная такая линейка учебников, то здесь, конечно, читатель найдет совсем другой мир учебной литературы войдет. Именно здесь читатель задумается над тем, что было в истории нашей Родины, какие узловые моменты эти были в ней, и вот самый принципиальный момент, о котором Евгений Юрьевич говорил, я хочу вот заострить внимание, это то, что здесь, пожалуй, впервые, я бы сказал, не только за годы советской власти, а берем и даже учебники Иловайского, которые были основными в дореволюционной России. Да, там,
ну да, Иловайский, Платона был.
Конечно, но Иловайский – это гуру.
Ну, Дмитрий Иванович, был, да, там, это был гуру, да.
Так вот, этот учебник отличается от всех вот этих вот за последние столетия-два, как они появились, эти учебники как таковые, это внимание расколу. Вот этому религиозному расколу, который случился в нашей стране второй половины 17 века. Нигде вы этого не найдете.
Саша, подожди минуточку. Зацепить. Тут вообще я посвятил вот этим церковным сюжетам, в том числе спорным, большое внимание.
Место,
в том числе место, в том числе и проблеме крещения Руси раз, проблеме, например, борьбы внутри церкви, в том числе движения исихастов времен Дмитрия Донского II, проблеме, значит, ереси, борьбы с ересью, и что такое жидовствующие там, и сифляне, значит, и эти нестяжатели там, три, и т.д. и т.п. Потому что у нас тоже тут много нагорожено таких, это естественно.
Всё пунктиром было.
Да, да, естественно, история раскола. Вот. Единственное, я не брал там, значит, период вот, взаимоотношений, церковно-государственных взаимоотношений времен советской власти, потому что это очень специфическая тема.
Ну, да, да.
Она только-только сейчас начала исследовать. Вот, кстати, это новый министр образования Ольга Васильева-то. Она была пионером вообще в изучении этой темы. Она начала разрабатывать эту тему. Надо отдать ей должное. Причем еще во времена советской власти. Что, так сказать, отдает ей, ну, дает понимание. Я знакомился с некоторыми ее статьями, там, работами. Это довольно достойные работы и по содержанию, и по исследовательскому, так сказать, ну, направлению, что называется. И почему это, вот, кстати, вызвало такое неприятие вот этой всей либеральной общественности, понимаешь? Они сразу начали визжать там, общественности, я беру в кавычки, там, просто чтобы не ругаться матом. Вот. Они даже не, они даже не слышали, они не вникали даже вот в содержание ее работы и так далее, и так далее. У ней тема самой диссертации, там, например, связана с тем, что это была сталинская эпоха, все уже вызывает оторопь, понимаешь? Но здесь, конечно, и вот мы, кстати, когда с ним, он меня впервые навел на эту тему, мы когда стал, я ему уже подсказал, я когда стал смотреть персональный состав нашего епископата, например, в первой половине 18 века, мама мия, да там сплошь и рядом, ну, условно говоря, малороссийские эти. То есть все выходцы из Киево-Могилянской академии, там вообще близко не было ни одного великорусского священника.
Ну, так понимаешь? Это выводит не просто на церковный раскол проблемы, казалось бы, она какая-то узкая, это выводит на ту проблему, которая в этой студии неоднократно обсуждалась, проблема с Украиной. Украинский, так сказать, вопрос. У вас здесь были эксперты, специалисты, мы все это прекрасно слушаем, то есть вы эту тему поднимаете, и вот это вот важный довесок. Дополнение, развитие этого идет. То есть украинский вопрос, он возник не сам по себе, он проник к нам и, собственно говоря, стал определяющим в нашей истории, приходится так говорить, через вот эту церковную реформу, которая пришла с Малой России, с Малороссии, как ее говорят там, да. Вот это очень важно. Но если идти дальше, почему я говорю, что учебник заставляет думать? люди, которые его почитают, их сразу эта информация цепляет, да, что-то интересное, они начинают интересоваться, и если они пойдут по этому пути, вот применительно к расколу, что мы сейчас говорим, то выяснится, что во второй половине 17 века в нашей стране был невиданный в истории человечества геноцид, если называть вещи своими именами. Дело не в том, что какие-то там обряды церковные поменялись, как нам говорят. И вообще Соловьев, Ключевский, все вот эти маститые гуру исторической науки, они стараются вообще на эту тему не говорить. Как-то так, очень глухо, потому что она опасна, если по ней идти. А если по ней идти, только тогда-то и можно понять ДНК России, что оно из себя представляет. Только благодаря этой теме. Другого пути понять ДНК России нет. И вот то, что я упомянул о геноциде, это не просто смена одних обрядов других, это даже не просто смена епископата. Всех местных убрали, значит, завезли всех этих малороссийских, и Петр I, как я Евгений сказал, точку просто последнюю поставил там уже, запятых уже не надо было там ставить, все было ясно. Сконструирована была целая историческая модель нашего прошлого, где Киевская Русь – это мать городов русских. И самое главное, на что вот я вышел недавно, самое страшное, что случилось с нашим народом. За вторую половину 17 века всему населению, ну, во всяком случае, большей части, стерли память о себе, о его предках. Вот это самое страшное преступление, которое было в истории человечества. Даже североамериканским индейцам, к которым мы тоже обращались не очень ласково, определенные, значит, колонисты, Вот. И то они помнят, кто они. Там нет такой проблемы. А у нас получается, что наше население, огромная его часть, напоминает человека, у которого стерли память. Представляете, человека без памяти. Да его уже человеком назвать нельзя. Это какое-то другое уже качество биологическое там, да? И здесь мы сталкиваемся с таким же. Было вымыто все. Если мы говорим, как это все, мне говорят, а вот былины, значит, русские, да, там, Добрыня Никитичи, там, Змей Горыныч, значит, все скакали вокруг города Киева. В последней четверти 19 века группа царских времена историков пыталась разобрать, что это за былины, они пришли в ужас, они обратили внимание на самое главное. Нет в мире никаких песен, сказаний, былин, где бы выпало одно действующее лицо. Его нет в наших былинах, это народ. Его нет. Вы почитайте Добрыню Никитича, который там борется там, со всякими чудищами там, какими-то погаными. Князь Владимир, там, да, там, дружина его, там, да, богатыри. Вот, народа нет. Это обратили внимание, что на самом деле не в европейском этом эпосе, даже берем другую сторону, восточную, киргизский, калмыцкий. Там народ везде присутствует. Это уже замечено было в последнюю четверть 19 века учеными, вот Стасовым, Миллером.
Да-да-да. Нет народа. Теория, аристократическая теория происхождения эпоса.
Непонятно, что это такое. Такое впечатление, что взят был какой-то тот остов былинный, да, какой-то вот скелет, и он был весь вычищен и заполнен географическими и именами собственными, совершенно не имеющие отношения к нам.
А может, это как у греков?
Вот это
вот герои, сильно. Там Одиссеи, Язоны, там тоже народ.
Там тоже народ нет, а у нас он, почитайте тоже, насчет Древней Греции тоже, античного мира, так сказать, вопросов там немало, на которые надо бы отвечать, а не отмахиваться от них. Но если обращаться к нам, то все-таки это не античный мир, это вторая половина 17 века, поэтому все говорят, ваш эпос какой-то поздний. То есть, посмотрите, три составляющих – церковь, историческая реконструкция прошлого, полная, и стирание народной памяти. И вот теперь наша задача, задача историков, вот преодолеть все эти три фактора и вернуть народу память. Это самое важное, поскольку если этого не произойдет, у этой страны нет никакого будущего в принципе, какие экономические программы не сочиняй, красочные там, как деньги не дели, как говорится, все равно, потому что исчезло самое главное, исчезен народный фундамент, исчезла народная память. Вот поэтому, пока этот вопрос не будет решен, никакого экономического взлета не будет. Избирай Путина, не избирай Путина, там, избирай кого-то или не избирай кого-то. Это совершенно частный вопрос. Он должен покоиться вот на возврате народу памяти. Только когда народ поймет, кто он такой, вот только тогда со стороны что-то будет. Но как... нам сейчас даже осознать этого не дает, понимаете?
Как-то раз зашел в книжный магазин в городе Москва и бродил между полками. Смотрю, стоят книжки «Жизнь замечательных людей», серия. Да. Перед этим я приобрел произведение про имама Шамиля, вытер слезы, то есть такое написать вообще в здравом уме, по-моему, невозможно. Ну и вдруг смотрю, стоит книжка под названием «Аввакум», который протопоп Аввакум, ну у нас почему-то называют Аввакум. Взял, принялся читать, написана книга старовером, которые я даже и не знаю, что они у нас есть. Хотя сразу после закупки книжки обнаружил, что у меня за моим домом, там по переулку чуть дальше, старообрядческая церковь стоит. Даже такое у нас есть, оказывается.
Это старое, еще до революционное, да?
Да. Ну, принялся читать. Ну, как-то это, там совершенно с другой стороны, я про такое даже и не слышал, что настолько могучее противостояние и настолько разные взгляды, что, дочитав книгу до конца, я глубоко задумался, а почему же наши американские друзья еще здесь-то нам не помогли в расколе. Неделя не прошло, как заплясали, пусть и рают, там все это. Я опять опоздал. Черт возьми. Вот. Так а как это? Какую народную память стерли и как ее можно вернуть?
Реконструируйся. Во-первых, нужно первое обязательное условие вот этого возврата – это вернуть народу церковь. Это самое главное. Потому что чем отличается. Но она есть. Чем отличается вот наша позиция от позиции либеральной? Либеральная позиция говорит, уберите ее подальше и забудем вообще о ней. И никогда больше вспоминать не будем. Ну, это понятно, да. Вот. У нас совершенно иная, противоположная позиция. Церковь нужно вернуть себе. Что значит вернуть ее себе? Она есть, как вы правильно сказали. Вот она и должна быть. Она должна быть. Для этого из нее нужно выветрить вот тот украинский дух, который в ней поселился. Ее делали архитекторы украинские, и мы должны выдавить этот украинский дух. Мне говорят, что такое украинский дух? Как его выдавить? Украинский дух выдавить – это означает только одно – выдавить дух коммерции и делячества, которым вся она пронизана. Церковь наша превратилась в какую-то коммерческую контору, в какую-то коммерческую структуру. Вот против чего боролся Сергий Радонежский, который мыслил совсем другую церковь. Поэтому вернуть церковь себе – это вернуться к тому пониманию церкви, который закладывал Сергей Радонежский, которое было украдено вот этими коммерческими ребятами с Украины. Вот эта задача. Это первая задача, которую нужно осуществить.
Я помню, Иисус Христос как-то там с кнутом гонял кого-то гонял, да.
Вот не мешало бы это все возобновить.
Ну, кстати, я вот разговаривал с Мишей Теренковым, ну, ты знаешь, да, известный, значит, публицист и мой товарищ. Он вот тоже мне сказал абсолютно здравую мысль, он говорит, слушай, Юрич, я никак не могу понять, а чего на Украине носятся вот с идеями раскола там и переподчинения, например, приходов Московского патриархата, автокефальной там украинской церкви, а там у них еще есть автокефальная зарубежная украинская церковь, еще, и плюс еще униатская церковь и так далее, когда по сути, наша церковь, условно говоря, она и есть вот эта украинствующая церковь. Да. Вот. Почему? Даже вот послушай, это же все признавали, Карташов, Вышегородцев, но многие-многие, да? Кто стоял, значит, у истоков, условно говоря, вот той самой русско-польской войны, которая началась в 1654 году. Вот посмотри, ведь это, эти процессы проведения Никонианской реформы и война с Польшей за Малороссию, они шли, так сказать, одна за одной, да, нога за ногу. Да? Почему? Потому что решались две основные задачи. С одной стороны, значит, оттяпали вот эти вот территории, условно говоря, так называемые исконные, России, да, или, значит, Киевской Руси, ну, прежде всего, Юго-Западной Руси, Малороссия. А с другой стороны, надо было идеологически сближать русскую церковь, Московской митрополии, а потом и Московского патриархата, и вот тут церковь Киевского патриархата. Киевской митрополии, вернее, она была под пятой Константинопольского патриархата. А что тогда представлял собой Константинопольский патриархат? Да ровным счетом то же, что и сейчас, понимаешь? То есть там где-то он там сидит в Стамбуле, условно говоря, давно уже отуреченном, там в своей там каморке. У него, дай бог, на всей территории Османской империи там, ну, несколько десятков приходов там, и несколько тысяч верующих, но, тем не менее, он считается патриархом и главой, извини меня, целой, так сказать, ну, прямо скажем, ну, если не многомиллионной, но многосоттысячной церкви, однозначно, понимаешь? Понятно, что интересы там были завязаны-то, да? А каким образом можно было... А то, что эти ребята сдали свою Византию, значит, туркам, подписав ту же Ферраро-Флорентийскую унию, да, с Константинополем, там разница-то всего. Уния, по-моему, в 1439 была подписана, а Константинополь пал в 1453, понимаешь? Ну, там фактически, то есть, одно за другим последовало. Понятно, что эти ребята у кого на содержании-то находились? Да у того же Ватикана. И при этом те же константинопольские патриархи бегали в Москву, тоже здесь получали деньги на содержание. Но это уже при Никоне.
Это уже классика.
Да, это уже при Никоне, понимаешь? поэтому здесь абсолютно вот это соотносится одно с другим. То есть политика шла с идеологией и так далее, и так далее. А реализовывалась, конечно, далеко идущие цели и задачи. Вот у нас многие просто не понимают вот глубинных, так сказать, причин и глубинного содержания вот реализации этих задач. То есть считают, что произошло некое просто вот обрядовое, условно говоря, какие-то изменения. Технические, да, что вот типа заменили там двоеперстие троеперстием, значит, там поясные поклоны, вернее, наоборот, значит, земные поклоны поясными там. Значит, крестный ход там, значит, по солнцу, значит, против него, и т.д. и т.п. Аллилуйя.
А зачем заменили двоеперстие? На древних иконах там же вроде все...
Да, двоеперстие. Но вот это были, понимаешь, некие вот эти вот обрядовые, за этими вот обрядовыми... Вообще, надо сказать, что в Средневековье вот эта обрядовая сторона церковности, условно говоря, она тоже имела значение. Вот для нас сейчас она, условно говоря, имеет, ну, такое как бы несущественное значение, да, если вот какую-то реформу сейчас обрядовую проведут, ее не очень-то и заметят, понимаешь? А в церковности это было, ну, сродни, что называется, ну, изменению, что называется, это, веры там, понимаешь?
Ну, поэтому... Там ключевое, если написано неправильно... то кому же мы молились тогда?
Да.
Расскажите.
Да. Нет, ну вот это вот, слушай, ну Суриков-то он правильно, он же изобразил, когда вот эту свою знаменитую боярню Морозова, там центральное пятно в картине, да, даже не сама боярня Морозова, вот такая поднятая рука и два перста, понимаешь? Ну, поэтому вот эта вот обрядовая сторона, она имела... Началось-то именно с этого, понимаешь? И плюс там еще вот эти, как они говорили, этот кружок ревнителей благочестия был, да, в Инифатьев там, значит,
Ником,
да. Тот же Федор Михайлович Артищев, вот, член этого кружочка и так далее. Там же сначала речь-то шла о изменении еще и богослужебных книг по так называемым хоротейным. Хоротья – это, значит, пергаментные списки, то есть имеется в виду древние списки, то есть еще до бумаги, то есть написано еще на пергаментах. Значит, вот мы должны править книги по хоротейным, значит, старым русским книгам. Отсюда вот и такая вот свистопляска. Ну и идеология. Потом, слушай, там вот Легорит, по-моему, да, этот папский нунций, да, он же сыграл вот этот большой Московский собор 1666-1667 годов, где фактически произошло де юре свержение Никона, потому что де-факто он был снят, он был отстранен в 1658 году, и с него официально снять патриарший титул не могли почти 10 лет, понимаешь? Он там, да, он сидел там у себя в Вознесенском монастыре, значит, ну, балдел, что называется, и так далее. Ну, вот. Там были какие-то местоблюстители патриаршего престола, за ним был официальный титул патриарха, а эти ребята, и кого они призвали-то? Опять этих пройдох, извини меня, которые сидели на это, Александрийского, по-моему, да, или Антиохийского патриарха и Константинопольского, которые кормились с Москвы, понимаешь, они приехали, ну, им за лишнюю понюшку табака, они могли принять все что угодно, но при этом они же своим как бы авторитетом и древностью своей церкви освещали законность принятых решений, понимаешь. А на самом деле там первую скрипку-то кто играл? Ватикан. Вот посмотришь.
Через украинских.
Через украинских этих. А он был толмачом, элементарно. Он приехал на собор... Потому что эти ребята не знали, значит, языка, он приехал в качестве толмача. А на самом деле он там выполнял не роль толмача, а он выполнял роль фактически кукловода.
Ну, понимаешь? Это же как бы эти детали, но самое главное, вот
посмотрите. Не, ну деталь этого, Саш, да. Ну деталь-то нашим людям важно, тоже интересны детали. Без них
вот
никак.
Самое главное последствие всего этого — это то, что вот церковная практика, как таковая, церковные формы, были сломаны. И значительная часть населения просто решила плюнуть на них. Церковность для них, церковные формы потеряли сакральность. Церковь испоганена. Сюда заползли какие-то ребята. Выкурить их отсюда не удалось. Потому что то, что произошло во второй половине 17 века, можно справедливо назвать гражданской войной. Это первая гражданская война в России. Uh-huh. Не та, вот, которая в 20 веке, а вот тогда. Uh-huh. Это вторая. Uh-huh. Вот во вторую их вышвырнули. А вот в первую они, значит, взяли верх.
Саш, но первую иногда называют смуту. Сейчас стали очень часто называть гражданской войной
смуту.
Ну да,
сейчас это как слово. В официальное, да. Но это была посильнее гражданская война второй половины 17 века.
Ну слушай, подожди, Саш, извини меня. Одни статьи Софьи 12 статей, Софья. Ну да, сжигать. Слушай, там, ты почитай, это вообще тихий ужас. Это тихий ужас. Там почти за каждой статьей, по-моему, за двумя последними не было смертной казни.
Да, так там сжигать просто.
Там просто смертная казнь за любые. Даже за укрывательство старообрядца. Да,
драконовские казнь. Такие.
Драконовские законы. Понимаешь, так, это был вот этот знаменитый диспут Никиты Пустосвята с патриархом Иоакимом, по-моему, да?
В 1682
году. Да, и после окончания этого... вот Стрелецкий бунт, и после окончания этого диспута выходят вот эти... Причем там так написано, значит, что великие государи Петр и Иоанн, значит... утвердили, а царевна Софья, значит, за них
так
это...
Так вот, Юрьевич, так вот правильно, а я пытаюсь посмотреть на все это с другой стороны. Это мы вот смотрим сейчас сверху, что происходило в верхнем пласте, правящая прослойка, борьба там какая была, а я попытался вот этой книгой, значит, «Корни сталинского большевизма» заглянуть совсем с другой стороны, снизу, как снизу это все воспринимали, народ как это воспринимал, на это как бы меньше обращали внимания, а вот я сделал это главным в своей книге. И вот в учебнике этот подход, кстати, отражен. Почему я считаю, что он заставляет думать? А что мы снизу там увидели, если посмотреть? Народ полностью стал отходить от церкви, когда было все понятно. Уж после Петра I-то вообще уже разговаривать было не о чем, как мы все прекрасно понимаем. И вот здесь появилось такое понятие, которое коробит как кость в горле нашей церкви, вот сегодняшней, украинской, да, которая называется все-таки РПЦ пока еще. Возникло понятие вне церковного православия. Это не значит, что все стали нехристями, испоганились, как там говорят, если они не ходят в украинскую церковь, в церковь колонизаторов не ходят. Да потому что народ начал церковность выражать другого, вне церковных формах. Вот эта беспоповщина, о которой вот Евгений Юрьевич уже говорил, может быть, если так грубо проводить параллели, это что-то похожее с протестантизмом на Западе. Там тоже отход от церкви был, от церковных форм, но только там вся концентрация протестантизма вокруг частной собственности, вокруг индивидуума. То есть у кого больше денег, то, значит, больше отмечен Богом, и разговаривать не о чем нам с тобой. У меня больше, все, у вас больше, значит, все. А здесь совершенно этот подход не работал.
Абсолютно правильно.
Дискриминационно мы проиграли. Все, у нас проблема выжить, какой там индивидуум. И отсюда вот такой вот примат коллективных методов, коллективное выживание, коллективных подходов в экономике, в вере, во всем.
Саш, я тебя перебью, когда Глинкова, по-моему, да, Алла выпустила.
Алла
Григорьевна. Она-то пыталась увидеть в Проскоре вот эти вот протестантистские, это она вообще не понимает, в чем суть вообще.
Не, ну у нее свой подход тоже ничего, она смотрит, это правда.
Не, ну материал она смотрит, но она не уловила суть-то вот этой, понимаешь?
Ну, здесь противоположная, конечно, концепция. Вот этот вот коллективизм, что... вот он зародился там. То есть не нужна частная собственность, это уже стало в крови быть. То есть я имею в виду не личную собственность, стакан там, да, там, и кружка там, да, а частная собственность на активы, как средство производства. Это не нужно. Это нужно только всем, потому что нам всем надо выжить и сохранить свою веру под толщей вот этой вот государственного церковного пресса, который нам вот молот над нами, да, висит. И отсюда в народе возникло в русском вот это вот коллективное выше всего. Вот это вот. Это можно сказать на самом деле, что советская власть, да, которую мы все прекрасно помним и знаем, она уже была раньше заложена, не в 17-м году, ни Марксом, и ни Энгельсом, и ни Владимиром Ильичем Лениным даже. То есть Россия, Российская империя была беременна вот тем, что мы называем советской властью. Это все после 17-го года просто вышло наружу и приобрело государственный статус с кровью. Если кто-то с этим не согласен, мы сейчас с ним поговорим по-другому. Так что он подумает, что ему делать, соглашаться или нет. Это та реакция на вот эти 300 лет унижения, которые были. Народ вырвался благодаря 17-му году вот из этих вот оков и начал устраивать жизнь так, как он понимает.
Послушай,
вот
отсюда, кстати, вот призывы тех же большевиков первых там лет советской власти грабить церковь. Почему они находили такой отклик?
Реакция.
Это была реакция вот простого народа на поповщину.
Наши друзья в России говорят, нет, это кучка, значит, евреев взбаламутила народ, сказала, бегите, взрывать ту церковь, а потом ту.
Да
ну, попробуйте вы в Польше сказать, костёл дайте взрывать. Я думаю, долго вы не протянете там, до конца дня, то вряд ли, потому что там церковь народная у них. Да. Это их дела, но это их дела. А у нас совсем другое, у нас совсем другая религиозная структура, благодаря вот этому расколу, вот этому надлому, который случился во второй половине 17 века. Вот откуда эта специфика и весь российский путь, который вышел в советский. И как можно говорить, что Советский Союз – это плод усилий кучки каких-то заезжих там непонятно кого, Троцкого, там, Зиновьева, Радок.
Так выгодно говорить.
А я напоминаю, а где оказались потом Троцкий, Радок, Зиновьев? Ну, вот, их быстро к праотцам отправили всех. Это совершенно национальный проект. Я, советское, кстати, знак равно.
Дополню, что как не так давно зачитывал историю Пугачевского бунта, был очень сильно удивлен действиями Емельяна. Он чисто настоящий большевик был. То есть в церкви на лошадях костры какие-то разводят, лошадей кормят. Вот, я понять не могу. Вроде попов вешают.
Да, легко.
Ты ж вроде православный, оказалось, старообрядец он был.
Так нет, да правильно, она давно наверху их дано. А вот Ворошилов, откуда он? Вот там это Жан-Клаб. Вот это, кстати, это вот всё, где.
Да, это вот где, это попытки выйти.
Где
да.
Вот сейчас Новороссия, вот эти вот, условно говоря, там не все, но там есть целый анклав, вот эти вот именно старообрядцы.
Наши идеи, условно говоря.
Там, кстати, сейчас это территория уже Казахстана, суверенного. Вот, что мне, кстати, это Никите Сергеевичу надо спасибо сказать.
Да все отличились.
Ну да, да.
Кого не возьми.
Потому что он Уральскую область, условно говоря, да, или Яик, да, он отдал казахам, да. Там же тоже были вот эти анклавы. Причем они очень часто, почему? А это были пограничья, условно говоря, да? Там власть закрывала на эти глаза, потому что они несли там государеву службу по охране южных рубежей, да и бог с ними. Получали пороховое там хлебное жалование, ну и ладно. А потом, когда, ведь там ведь почему, условно говоря, вот эта Пугачевщина возникла, а до этого Разинщина и так далее, ну, это совершенно очевидно, об этом еще писал там 40 лет назад Павленко, когда у нас эти восстания называли крестьянскими войнами. Сам этот термин, кстати, изобрел Покровский.
Ну, Михаил,
да,
Николаевич.
Михаил Николаевич, наш знаменитый вульгаризатор марксизма. Почему? Потому что в его представлении все социальные движения, ну, по Марксу, да, классовая борьба, есть локомотив истории, все социальные движения, они являются революциями, антифеодальными, антибуржуазными, антирабовладельческими, неважно, но революциями. Вот. А отсюда у него рождается вот этот термин, там, крестьянская война. Потом от характеристики, значит, этих движений, как революция, отказывается, естественно, а сама терминология остается. А на поверку-то оказывается, что и родоначальниками этих войн, и главный движущий этих войн были отнюдь не крестьяне никакие, ни черносошные, ни крепостные, казаки. Вот и все. В одном случае донские казаки, в другом случае яицкие казаки. А почему? А потому что, когда границы русского государства переступали через традиционные районы обитания казаков, то есть они шли дальше на юг, условно говоря, да, правительство начинало борзеть. Оно понимало, что оно теперь может наступать на традиционные права и привилегии казачества. Как-то выборность войсковых атаманов, как-то на монополии на те же речные там и иные промыслы и т.д. и т.п. Вот. И поэтому это создавало вот такую, ну, необходимую живительную, значит, среду как бы для вот этого бунта. Ведь тому же Пугачевскому бунту предшествовал мало кому знакомый бунт яицких казаков, да, который был подавлен силой.
Подавлен, да.
Да, они же отказались, во-первых, посылает своих рекрутов в Кизляр туда на Терцкую линию, ну, на пограничье, да, на Кавказе. Они, значит, возмутились тому, что им запретили выбирать войскового атамана, они возмутились тому, что всех станичных и окружных атаманов надо было теперь утверждать в коллегии военной, т.д. и т.п., понимаешь? И, кстати, почему это, как ее Екатерина разгромила в 1775-м Запорожскую сечь? Да она предупредила аналогично бунт, понимаешь?
То же самое, да.
То же самое. Потому что, когда закончилась Первая русско-турецкая война Кючук-Наджийским миром, эти земли Северного Причерноморья вошли в состав Российской империи, значит, земли этого Запорожского казачьего войска, они оказались как бы внутренней...
В тылу,
да, понимаешь? Поэтому она этому генералу Текеле сказала: вот тебе указ, езжай из Запорожской старшине, читай этот указ мой, да, вот и все.
Евгений, я хотел тут в завершение уже, сейчас будем завершать уже по времени. Вот Дмитрий Ильич вспомнил Пугачёва. Вот это вот последнее, что я хотел сказать, штрих, крайне интересно будет для всех слушателей. Я как раз очень внимательно это смотрел, поскольку масса документов изданы в годы советской власти была. Там такой три тома таких.
Да, да, там Буганов, Мавродин.
Даже книжка есть «Следственные материалы».
Да, да,
следственные,
да,
материалы, да. Вот Петерал сейчас Потов, я них тоже хотел сказать.
Причем, да, Дим Юрьевич, знаешь, кто, кстати, твой авторский коллектив возглавлял? Мавродин с Ленинграда.
Да, да. Он начинал вот эту публикацию документов.
Он же был самым авторитетом. Он Дефраянов возглавлял долгие годы ИСПАК Ленинградского университета.
Я что попытался сделать, вот эту вот маленькую только ремарку, в завершение хотел сказать, крайне интересную. Я на это все документы известны, сейчас на них не смотришь, а так-то, конечно, они хорошо известны. Посмотрел только с одной точки зрения. Значит, ну кто ж там воевал? прям фамилии начал выписывать. С пугачевской стороны и со стороны, значит,
правительственных
войск. Екатерины II, скажем, да. И пришел в ужас. Какая картина-то получается? Какое пасьянство тут складывается? Никогда бы в жизни я бы представить об этом не мог. Значит, на стороне Пугачева мы встречаем половину фамилий таких вот, как у нас. Да, ну и плюс вот татары, башкиры, мордва, значит, национальности поволжские. Это видно. По этим фамилиям их там масса. Только такие. Теперь беру вот то.
Ну, Хлопушин, Соколов, Чика, Зарубин.
Ну, конечно, Перфилев.
Перфилев, да.
Теперь смотрю, значит, ту сторону. Ту сторону.
Почитали.
Та страна. Это украинско-польско-немецкое царство. Абсолютно. Я выписал эти все фамилии, и вот в той книге, которую Михельсон, делаю, это сделано. Да. Да все. Губернаторы эти все. Бранты казанские, да, губернатор. Даже Панин берем, да, там, который участвовал, командующий войсками. Это все равно человек оттуда, у него поместье ближе к Литве было. Это он ментально оттуда, все Панины были. Русские, которые фамилии там попадаются, в высшем эшелоне, они полностью растворены в этом украинско-польско-немецком царстве. И вот тут получается, что фактически два мира сталкиваются, русских мира. Один, значит, который Пугачев представлял, вот этот на староверских корнях, в фундаменте, и русский мир Екатерины II, называется он русский, состоящий из украинско-польско-немецких как бы ребят. И что она делала? Она сознательно эту картину рисовала, что русский мир в ее лице, вот вся вот эта вот шобла украинская, польско-немецкая, сталкивается с кем? С инородческим миром. И говорит, ну а эти-то как быть? Куда девать-то вот этих Перфилию всех, да, вот это вот, куда, что с ним делать-то со всеми, а? Да, но, говорит, вымарываем староверческий след. И в следственных материалах вы его не найдете. Да, да, она приказала это убрать еще, чтобы этого не было никогда. Смысл? Это, в общем, не эти все люди с нашим вот таким фамилием, как у нас. Это не русские. Их нельзя идентифицировать. Это просто без этой биомассы просто. Да, это отребье. И не будем о них говорить, об их национальности. Присоединяем их туда, вот к этим вот Салавату Юлаеву, да, вот это вот. И поэтому наш доблестный русский мир под знаком православия давит всех вот этих вот нелюдей, нехристей. Людей без определенной национальности, обычно место жительства говорят. А здесь вот так вот. Вот это к вопросу о преступлении. Вот такую схему нам презентовала вот эта Пугачевская война. И вот когда я эти фамилии выписал с одной стороны и с другой, вот эта картина и сложилась. И это сразу наводит на размышление, что из себя представляла Россия, почему она закончила так, вот, почему она закончила. Вот это, собственно говоря.
А такой вопрос, ну, вообще известно, что Европа по ряду показателей нас очень серьезно обгоняло, чем, собственно, ну как с моей точки зрения, занимался Петр, что надо догнать и, так сказать, соответствовать неким там этим, некой данности. И товарищ Сталин говорил то же самое, если за 10 лет не пробежим, да, сколько они за 100, нас сомнут.
Да.
То есть, соответственно, Европа – поставщик технологий, наверное, идеологии и различных этих философских течений, так их условно назовем, в том числе и религиозных, по всей видимости.
По всей.
Нет ли тут такого, что оттуда свет мысли к нам шел в нашу эту замшелую, вообще бестолковую действительность?
А для кого старался Петр Великий? Мне неоднократно, кстати, задают этот вопрос: вот какой у него рывок там был, какой он молодец, сколько он. Он старался для своей правящей прослойки. Население на треть сократилось, он загнобил всех наших предков. Это все было благополучие, да, вот этот вот рассвет и счастье для них, и горе, слезы, кровь и пот для других, для основного населения, для наших предков. Вот вся эта модернизация Петра I. И сравните, если ее со сталинской. Это модернизация для большинства. А выкинуты были те, кто не хотел этого. Ему лучше, как Петр I, продолжать. Собственно говоря, в 20-е годы вот эта проблема реставрации изнутри советской власти, перерождение ее, о чем грезила вся эмиграция в Париже, там, да, она имела место, вот эта вот реставрация, она намечалась. И, собственно говоря, почему не любит этого персонажа, да, Иосифа Виссарионовича? Потому что он эту реставрацию сорвал.
Все обломал.
И всю малину, вот она вроде, ну, вроде, да, вот такое вот получилось в 17-м году. Но сейчас все равно к нам в руки упадет. Ну, куда это быдло денется? Ну, сейчас все. И вот получилось, что это все не так. Это олицетворяется с ним. Отсюда ненависть и на канале «Дождь», и на канале «Царьград». Понимаете? Вот в чем дело.
Ну, а теперь-то все хорошо.
Потому что, Саш, потому что, слушай, нормальному человеку вообще совершенно очевидно. Если там ты, грубо говоря, если не компрадорский буржуа, то, условно говоря, православный буржуа, по большому счету разницы между ними вообще никакой.
Невелика разница.
У них просто разные. А простому человеку, понимаешь, у него выбор тоже. На кого пахать-то?
Да.
А они говорят, да, они говорят, давайте уберем Чубайса, условно говоря, и поставим там какого-нибудь там, это Войко Великого, условно говоря, да? Понимаешь?
С крестом.
Вот. И вот тогда мы заживем по-другому. Да не заживем мы по-другому, понимаешь? Это все для, ну, таких, грубо говоря, дурачков, понимаешь? Он капитал по своей сути интернационален, понимаешь? Вот и все. А обвешивать его разными фантиками, хошь мусульманскими, хошь православными, хошь католическими, хошь вообще никакими, просто там трусами обвешивать, понимаешь? Разницы-то от этого никакой нету. Вот и все. И люди покупаются на это, они никак не могут понять, что суть-то совсем в другом. Не вот в этих фантиках, а в том, что кому принадлежит право собственности. Вот
начинки,
да. Кто владеет собственностью, тот владеет и всем, в том числе и выборами.
Ну, безусловно.
Как Владимир Ильич сказал, я люблю эту цитату из его знаменитой работы «Пролетарская революция» Ренегат Каутский. Карл, прекратите лапшу вешать на уши по поводу чистой демократии. В классовом обществе может быть только классовая демократия. И в буржуазном обществе она трижды классовая и буржуазная. Все остальное это, так сказать…
Во имя меньшинства или большинства.
Да, вот и все. Поэтому, этот, как Владимир Ильич, он, конечно, у нас сейчас, ну, слушай, это был гений, раз, почитай его хотя бы, этот, значит, «Пять признаков империализма»-то, да, тут меня Катасонов Валентин Юрьевич приглашал пару недель назад к нему, значит, в этот Шараповский клуб на презентацию его книжки. Я говорю, Валентин Юрьевич, как книжка-то будет называться? Он... Империализм как высшая стадия капитализма, понимаешь? То есть ровно так же, как у Владимира Ильича Ленина.
Ну, а что велосипед изобретать?
Да, вот именно. Но он абсолютно прав, понимаешь? А ведь у нас же при Горбачеве и при Ельцине, тот же Гаврила Попов, великий экономист и так далее, они говорили, да ленинская теория империализма – это груда теоретических развалин. Да ее надо выкинуть на свалку истории. Так там все, понимаешь? Концентрация капитала – раз, слияние банковского промышленного капитала – два, создание финансовой олигархии – три, вывоз капитала превалирует над вывозом товара – четыре, неизбежность в этом случае экономического передела между транснациональными корпорациями, борьба за рынки сбыта сырья и рабочей силы неизбежно приводит к новому политическому переделу мира, значит, к войне. Неизбежность войн при империализме. Нас этому в школе учили, в советской, а мы смеялись. Понимаешь? А сейчас это все, извини меня, там последний, там дворник Махмуд, понимает, даже вот на таком вот, ну, ментально, ну, в смысле, ну, ты понял, да, на таком вот обычном, таком вот
бытовом
там, вот, ну, спинным мозгом чувствует, понимаешь, уж самый совсем понимает, что идет, условно говоря, там третий, гибридный, как угодно ее называют, но идет фактически, потому что иных способов у капитализма выйти из того кризиса, в который он залетел в начале 21 века, нету. Только как через вот этот военный психоз и все такое прочее. Слушай, что-то я хотел напоследок еще что-то сказать, ты меня сбил.
Ну, как всегда.
Да.
Александр Владимирович, книжка-то дает указания, куда двигаться надо.
А, вот вы,
вот вы не церковник, не это, сана не имеете, а как вообще?
Он, что же делать? Он православный без церковника.
Да.
Беспоповщина?
Беспоповщина.
Проклятая, да? Ну. Если вот действительно черту подводить уже, да, там по времени и пора.
Не торопитесь, да.
Вот, о сегодняшнем дне. Мне кажется, что очень повторяется пока такой сценарий, который был в 20-х годах. 20-е годы такие многослойные, 1920-е годы. А в чем их многослойность? Там три слоя, не два, как он, а три. Это абсолютно точно. Вот эта книга, она на это аргументированно отвечает, как я надеюсь. Первый слой, он, в общем-то, типичный, поскольку вот эта вот либеральная, так сказать, вот волна, она периодически нахлестывает и захлестывает, и увлекает. Здесь никуда нельзя от этого уходить, это факт. И вот 90-е годы, 1990-е годы, это произошло. Вот. Но эта волна не имеет никаких возможностей зацепиться, у нее здесь нет корней.
Корней, да.
Поэтому она как нахлынула, так она истекает. И как не цепляйся, она все, она стекает, истекает. Я удивлен, что такое большое внимание этой волне. То есть она гипертрофирована, как будто это
щадиада. Средства массовой информации поменялись,
да.
Поэтому.
А вот теперь, когда эта волна сливается, так же и было там, 20-е годы. Только там не мировой капитализм. Там еще был мировой коммунизм, пока еще там в него играли. Там,
да? Ну да, мировая революция.
Этот мировой, да, этот вот он интернационал, не капитализм, а коммунизм. Вот этот интернационал слился очень быстро, к середине 20-х годов. Он уже был никому даже внутри ВКПБ там не интересен, кроме этой группки, которая это все поддерживала. Возникает вопрос, если это сливается, то что остается-то? Что за это пена? Вот за этой пеной проступает все тот же оскал. Вот это вот патриотизма с украинским нутром. Тут же реанимируется церковь, реанимируется все, наша мать городов Киев, значит, не отдадим, без них мы никуда, значит, пошли все вон эти, значит, интернационалисты, капиталисты, коммунисты, все интернационалисты, они нам мешают. Угу. Вот, поэтому мы здесь создадим русское национальное государство. Значит, я опять расшифровываю, украинское национальное государство или русское с украинским нутром, поскольку весь этот патриотизм, который в 20-е годы был и сейчас, он весь сидит на табуретке, имя которому Украина. Выдерни его, значит, и весь этот патриотизм непонятно куда рухнет там сразу же. Поэтому они за эту табуретку держатся не руками, а и зубами одновременно там, да, все вместе.
Александр Владимирович, говоришь так, будто они нам не братья.
Да.
Не братья?
Так нет, он-то говорит не про народ, там-то народ-то русский.
Нет, ну народ там тоже хлебнул своего.
Да.
Хлебнул и, в общем-то…
Нет, народ-то там русский, он-то говорит про элиты так называемые,
понимаешь? Да, мы сейчас говорим про это. Это же все расклады оттуда идут сверху, поэтому мы о них и говорим. И вот 20-е годы – это все должно быть, я же еще раз повторяю, 26-й год, вся эмиграция перевозбудилась, мы возвращаемся. Все, осталось там пара, ну, годик-два, и мы там…
Ну, до этого была смена веха,
да,
смена
веха, все, Зарялочина, вот это, да. Зарубежные соединяются с здоровыми элементами внутри, и будет опять та же русская, то есть мы в кавы, украинская, значит, все дела, вот, а украинский патриотизм. И вот, значит, вот этот вот товарищ, значит, книгу, которую я писал, да, вот, которая на обложке, да, вот он решил, что, значит, это допускать будет плохо, и собрал всех тех, кто его поддержал, вот это так называемая сталинская группа. Им он сказал очень простые слова: ребята, увидите, к чему дело идет. Видим, говорит, не идиоты же все там, да, наверху-то были, даже в компартии, да, там, в ВКПБ. Так это все кончится тем, что нас пинком под зад погонят всех быстро. Поэтому или мы, значит, да, это делаем,
не
или
не
вот это то, что я вам сказал. Все говорят однозначно, все правильно, говорят, мы с тобой. Вот так родилась сталинская группа, которой у него не было, надо признать. В первой половине 20-х годов, личных, ну, был круг сотрудников, но никакой группы в политическом смысле, в идеологическом, у него не было.
Она, кстати, и стала формироваться с 26-го года. Вот смотри,
конечно,
у него тогда в 26-м в Политбюро вошел Молотов, Ворошилов.
Ну, все, кого мы знаем. Там,
в секретариат ЦК вошел Киров,
плохие,
Жданов.
Плохие.
И так далее, и так далее. Понимаешь?
Хотя... Вот это
настоящие
плохая...
враги народа.
Да. И вот эти плохие остановили, собственно говоря, реставрацию русского национального государства, что им простить не могут. На самом деле, эта группа сталинская создала настоящее русское национальное государство без украинского вот этого душка. Вот в чем дело. Основано на именно самых здоровых русских силах, наших предках, которые все к старообрядчеству имели то или иное отношение. Если копнуть, это у каждого будет. Я уже это как бы говорю ответственно, поскольку…
Слушай, возьми там Бенедиктов, например, министр земледелия, старообрядец.
Ну, там все, да.
Малышев, министр вооружения, старообрядец. То есть там вообще… Первухин, Булганин, они все старообрядческие.
Вот,
это именно вот это из глубинной русской вот среды,
где?
Понимаешь?
Вот в этом… Русское возрождение.
Я сам обалдел, когда стал это.
Юрий, русское возрождение произошло вот в этих советских одеждах, настоящее. А в тех одеждах происходит, в русских, украинское возрождение. Вот чего. Это церковь, вот мы на ней сидим. Ну, то есть, это украинская табуретка. Сейчас мы ее принесем, и мы должны на ней сидеть и не отойти от нее. А если кто хочет вырвать, гад ее, значит, мы не тут.
Так что делать-то?
Она
бежать
прыгнет
в старообрядческую церковь или
нет? Ну, в старообрядческую церковь никуда бежать не надо. Это самое, это все-таки действительно уже вся эта энергетика.
Это история, она ушла, уже.
Она сделала свое дело, действительно. Благодаря ей это все, собственно говоря.
И очень Виссарионовичу, и его соратникам, да. Но уже это да.
Но вот теперь нужно первое, что сделать, вот людям объяснить, вот это вот самое главное, разъяснить, что вот такая, она не двухслойная ситуация, и никогда она не была у нас двухслойной, как ее изображают враги интернационала, патриоты украинские.
Угу.
Она гораздо сложнее, и мы находимся не в этой парадигме. Наш корень, наша табуретка, она в другом. Поэтому давайте мы табуретку достанем, поставим и сядем на нее так, чтобы никто из нас ее больше никогда не вырвал. Вот в этом наша задача.
Личный состав немедленно задаст вопрос, где читать про табуретку. Начать,
да, начать
вот с этого,
да, и делаю дальше вовсю. Вот я Юрий смотрит, критикует,
я в поезде,
рвет листы.
Я в поезде, он взял мне пару глав, там, да. Я пока мы ехали, я там редактировал. Ну, по-дружески редактировал, понимаешь, чтобы не свалить вагон. Ну,
творческий процесс.
Вот, потому что если бы я не по-дружески редактировал, я боюсь, мы сюда не приехали, там где-нибудь МЧСники где-нибудь в Балагое там поднимали вагоны там, и нас с ним вытаскивали из-под покорёжных сидений, там, понимаешь, цепившиеся друг другу в глотку.
Вот такая вот у нас история получается, да.
Ну, чувствую, прошлись в ролике крайне поверхностно. Народ, соответственно, кого заинтересовало, читаем книжку немедленно. Выписываем учебник, учебник, да? Осмелюсь доложить. Я это возвращаюсь немножко назад, то есть многие решили, что это для детей. Детям можно давать читать, безусловно, но по большей части, вот с моей точки зрения, оно для учителей.
Для учителей, да,
и возвращаясь еще дальше назад, я когда сначала принялся читать, меня неприятно удивило непрерывное сообщение о том, что есть такая теория, а есть такая теория. Да, эти считают так, эти считают эдак. Я привык, чтобы было нормально. Теория у нас одна, и мы дружно идем в светлое будущее. А тут какой-то разнобой. Но для взрослого человека разнобой, он как раз полезен.
Ну, да, заставляет мыслить. Я уже 100 раз об этом говорил. Я когда пришел на ИСТФАК, на первый курс, и нас встречал Аполлон Григорьевич Кузьмин, царствие ему небесное, я считаю, это выдающийся русский историк 20 века, уж по крайней мере второй половины 20 века, это точно, да, вот он в десятку лучших историков этого периода входил. И он сказал, говорит, ребята, значит, существует представление, что между двумя различными точками зрения лежит истина, не верьте. Говорит, между ними существует, лежит проблема. И он говорит, вот изучение этих проблем, оно и составляет суть вообще науки, истории как науки. Потому что позитивистские вот эти штучки-дрючки, а сейчас же многие ударились в этот позитивизм. Что такое позитивизм? Он берет источник, видит факт, фиксирует его, описал.
Свалка
фактов. Свалка фактов, и все. Понимаешь? А настоящий историк, ну, условно говоря, диалектик, который методология, ему важно понять, а почему в этом источнике этот факт появился. А почему он в этом источнике интерпретирован так, а в другом источнике тот же факт интерпретирован совершенно по-другому. А кто стоял за этими и т.д. и т.п.? Вот когда у нас, извини, историки будут этим заниматься, тогда и будет настоящая история, и тогда не будет вот того кучи того дерьма, которое вот сейчас, условно говоря, это. А когда у нас начинают вот эти вот позитивистские и, более того, вот эти так называемые модернистские теории, ведь вот ваш питерский этот Борис Николаевич Миронов, ну слушай, ну он правильно сказал, что у нас вот 90-е, 2000-е годы на базе вот этой модернистской теории, да, которая пришла на смену формационной, целая рефлексия выросла по поводу особой кровавости, трагедийности нашего исторического процесса и так далее. Уже готовы сами на себя петлю вешать, значит, сами табуреточку, так сказать, выбивать и так далее, и так далее. Мы все сами сделаем. Мы каемся. Мы вот тут уже, слушай, мы думали, что мы лоб разбили. Какой лоб? Мы плитку разбили. Тут пора, так сказать, вызывать рабочих, чтобы плитку менять.
Молдаван.
Да, 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 понимаешь? То есть, ну вообще, понимаешь, там, как унтер-офицерская вдова остигатель. Слушай, тут ролик показали в Ельцин-Цертен, там один парень, ты не видел, да?
Отличный ролик.
А, я у тебя его видел-то, да, я тебе поставил вот такой лайк. Да, что красавец, красавец, да? Понимаешь? Вот таких бы ребят, понимаешь? Вперед и это, вот тогда это будет настоящая история. Ведь надо действительно историю рассказывать такова, какая она есть. Мы еще живы, и мы помним это. И когда нам рассказывают, что нам Борис Николаевич подарил демократию, и что это были самые светлые, самые радужные, это мы, даже не будучи историками, там, условно говоря, просто обывателями, да мы нутром своим чувствуем, что мы выживали в это, что об нас ноги вытирали, что наше национальное достоинство, наше человеческое достоинство было унижено, оплёвано, оскорблено, что мы выживали в прямом смысле. Я помню себя пацаном, ну, относительно пацаном, мне было там, я закончил институт 25 лет в 91-м году, да, и вот весь этот период, да я как собака бегал на 3-4 работах, работал, чтобы более-менее сносно жить, понимаешь, не шикуя, не…
Ставка, полставка,
да, чуть-чуть. Да, 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 да. Это у меня было тогда здоровье, извини меня. А кто был старше меня на 10, на 15, на 20 лет? Да они надрывались и просто уходили из жизни. Понимаешь? И сколько мы людей потеряли, потенциально талантливых, потенциально готовых работать, честных, понимаешь? И кто вылез? Вылезла вся вот эта пена в виде жулья, варья, подонков, мерзавцев и так далее. И многие из них, они как были во власти, так и остались. Сейчас вот на выборы народ побежит, и опять, вот я тебе про выборы последнее скажу, да, вот я бы баллотировался на выборы, я вышел бы и сказал, дорогие друзья, мне там уже 6-10 лет, ну вот, жизни я ничего не добился ни хрена, а хочется в конце жизни, ну, пожить, так сказать, это.
Нормально.
Я иду в Госдуму, чтобы получать 500 тысяч зарплату, чтобы
750,
у меня... 750, ну, тем более, чтобы у меня 75% была пенсия, ну, чтобы я мог воровать, чтобы мне ничего за это не было, чтобы у меня был государственный иммунитет, кремлевка, льготная, значит, путевки, 5-10. Ну, дайте мне, пожалуйста, 5 лет побыть депутатом Госдумы. Я наворую, нажрусь и так далее, больше я баллотироваться не буду. Благодарю за внимание, идите. Ну, кто-нибудь вышел, сказал это? Нет, что ты, все выходят и на все лады. Голосуйте для меня. Этот, слушай, вот мы сейчас шли по Невскому, шли там, Явлинский.
Прекрасный кандидат,
по-моему. Он во Львове, когда он стал чемпионом, значит, юношеской сборной там по боксу или что там, вот оно сказалось, понимаешь?
Догнало, да?
Да, догнало, понимаешь?
Многие его не помнят.
Да.
Понимаешь, он когда первый раз вылез, там, программа 500
да,
дней.
Да, да.
500 дней он
и он, главный, слушай, у него самого на амнезии, он все время в каждом ролике и в каждых дебатах: «Здравствуйте, меня зовут Григорий Явлинский, я доктор экономических наук». Ну, слушай, если ты сам забываешь, как тебя зовут и кто ты там по должности, но не думай, что все такие идиоты, зачем ты каждый раз называешь свое имя, фамилию и свою должность.
Я умора. Помню, при Ельцине ему неоднократно
предлагали
занимать разнообразные должности.
Больше того, Дмитрий Юрьевич, почитай Коржакова, он ему там есть прям целый сюжет, где они сидели, у него там квасили, он ему предлагал там даже при определенных условиях должность премьер-министра,
да.
Понимаешь? Это не просто министр, а глава правительства, ты мог во многом определять политику.
Это боль... ответственность.
О, понимаешь?
Это, ну, ты что-то делаешь, а дальше уже видно, ты же помнишь этого, как его этот Белых, который сейчас…
Никитка.
Закрыли Никитку, да.
Да, да.
Ну, вот
да.
Никитка, вот на моей памяти он единственный, кто пошел заниматься какими-то реальными делами. Ну, занялся,
да,
естественно,
да, да. Да.
Но так не слышно же ничего было, пока не задержали и не посадили.
Да.
Ничего не слышно было. Ты
да
каких
это
успехов-то
вообще,
добился?
Слушай, безобразие какое. Ему вернули долг 400 тысяч, а говорят, что это взятка.
Некрасиво так.
Некрасиво вообще, прям, понимаешь. Он пошел пообедать, а его там взяли. Понимаешь? Ну, дали бы хотя бы ему дообедать до конца уж потом.
Гуманист.
Не по-людски.
Не по-людски. Не по-людски. Понимаешь, поэтому, да. Так что вот так вот.
Спасибо за интересный рассказ. Учебник рекомендуем в который раз. И под занавес-то. Что с фильмом-то?
А, слушай, да-да-да, последний звонок, значит, смотри, мы 5 числа провели пресс-конференцию в МНЭП, там был я, Константин Семин, вот Александр Владимирович был, Серёжа Степанов, Лубков Лёша, он, к сожалению, не смог прийти, его Васильева сейчас призвала в министерство, одним из руководителей департамента высшей школы, поэтому это уже, так сказать, приятно это. Значит, мы там собрали уже больше 2 миллионов.
Отлично.
За полтора месяца, я считаю. Это хороший, так сказать, этот. Это, во-первых, людям огромное спасибо за поддержку. Потом, Дим, без твоего бы, так сказать, поддержки тоже мы бы не смогли это сделать, потому что Костя
наша
тебе съездил.
Всегда.
Да, да, спасибо тебе огромное. Вот, сейчас вот он, кстати, Костя был на одном мероприятии, чрезвычайно интересном. Я тебе потом приеду в Москву, там дам одну ссылочку. Кое-что он там опубликовал у себя на посте, я тоже сделал, да. Вот. Но сейчас вот начинаются первые поездки уже по регионам. То есть мы сейчас вырабатываем план и решаем вот такие вопросы чисто технические, кто, например, будет выступать в качестве интервьюера, то есть кто будет выступать в роли такого вот журналиста там и так далее, и так далее. Кто в какие регионы поедет и так далее. Потому что нам надо максимально взять, вот, ну, охватить вот что ли всю страну раз и все разные, что называется, этажи вот этой вот системы образования. И потом вы когда разговаривали, Костя мне сказал, что ты ему посоветовал лучше сделать многосерийку, условно говоря, да?
Да?
Вот, и мы тоже, я тоже склоняюсь к этому, то, как мне один написал, Ну, Дим Юрьевич плохого не посоветует. Поэтому да, тут надо просто, тут настолько, слушай, там такое вот наслоение и такая вот реальная катастрофа на всех этажах вот этой системы, что, ну, что называется, просто разрывается там мозг, да, и не знаешь, за что схватиться. Но вот, тем не менее, у нас уже есть вот это понимание. Работает, конечно, будет трудно. Спасибо, во-первых, людям, которые перечисляют средства. Там разные. Там есть кто-то рубль перечислил, а кто-то 30-40 тысяч. Но нам важно, даже пускай ты перечислишь рубль, потому что это засчитывается как голос. А нам важно понять вот реальное количество людей, которые нас поддерживают. Ну, будем двигаться, и причем Константин правильно сказал, что даже невзирая на то, что вот если пойдут реальные, а я надеюсь на это, пойдут реальные и серьезные фундаментальные изменения вот в реформе образования, я с именем Васильева все-таки связываю определенные надежды, хотя понимаю, что она не всесильный человек, и во многом она связана обстоятельствами той экономической ситуации, которая в стране существует, ну и прочим, там можно перечислять. Но тем не менее, мы будем вот эти самые болевые точки вскрывать, но главное не просто вскрывать, а предлагать и, ну, альтернативу, то есть как…
Способы решения.
Да, способ, не просто там, знаешь, потому что критиковать-то это понятно.
Как угодно, может, да.
Ну да.
Поэтому… Я про все назначения, я не знаком лично и не знаю, кто это такая, я слежу за реакцией либеральной общественности.
Да.
Если вой и фонтаны известной субстанции в небо упираются, ну, значит, человек нормальный.
Да, слушай, Венедикт говорит, я написал заявление об выходе из общественного совета Минобра. Скатертью дорога, господи. Да мы только перекрестимся и скажем «до свидания», слушай. Там таких Венедиктов, там Лошак, например, бывший главный редактор «Огонька». О чем там делать-то вообще, извини меня?
Ну, вот такое образование.
Вот эти ребята там, Венедикт, я не буду работать с ней. Это кто такой-то вообще-то, господи?
Да не работает.
Иди голову помой. Чё, мазик?
Свободный человек в свободной стране. Да. Хочет – состоит в совете, не хочет – не состоит. Скатертью по известному месту.
Так что вот так вот. В общем, мы, короче, по всем фронтам работаем. Учебники пишем, книжки пишем, занимаемся образованием и так далее. Скучать некогда, короче.
Спасибо большое. Спасибо. Будет время, заезжайте еще.
Всегда
рады.
Спасибо.
Обязательно. А на сегодня всё. До новых встреч.